понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Мы в эфире, собственно, каждый день 9.35-19.30 по крымскому времени, 107 FM. Если прием не уверенный, то милости просим 549 AM. Кроме того, можете смотреть нас на сайте. Вы знаете, друзья, вот все, что происходило на этой неделе, на наш взгляд, заслуживает вашего внимания. Просто потому, что одно и то же событие в новостях, скажем, на Первом канале или где-нибудь на BBC, оно подается совершенно и по-разному. Например, российские власти полуострова, они рапортовали о том, что к ним приехала, мол, целая группа европейских политиков. Правда, они почему-то назвали это делегацией, хотя делегацией можно назвать только официально делегированных каким-то представительным органом политиков. Так вот, на самом деле это, судя по всему, была такая себе турпоездка разных крайне правых и крайне левых из различных европейских стран. А вот зачем они приезжали, сулит ли это что-то Кремлю и насколько на самом деле велика группа поддержки у официальной Москвы в Евросоюзе, вот обо всем этом пойдет речь в нашей программе сразу после небольшого информационного сюжета.
Репортаж.
В воскресенье 19 марта российские власти аннексированного Крыма сообщили, что на полуостров с трехдневным визитом прибыла группа иностранных политиков в составе 20 человек. По словам подконтрольных Кремлю властей Крыма, это депутаты Украины и Европарламента, сербские депутаты и политологи, политики из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. По словам депутата парламента Сербии от радикальной партии Милована Бойича, визит приурочен к годовщине проведения так называемого референдума на полуострове. Бойич заявил, что санкции с Россией, как со стороны агрессора, пора снимать.
Позиция России лучше, чем наша позиция, когда у нас были санкции. У вас большая страна и экономика, рынок очень большой, потенциал великий.
Среди названных фамилий также депутат парламента Чехии Ярослав Голик, политолог Сырдат Ривкович, выступивший 3 года назад наблюдателем на так называемых выборах в группировке ДНР, представитель партии независимости Великобритании Найджел Сусман, член президиума сербской радикальной партии Александр Шешель. Визит после официальной встречи продолжился в Ливадийском дворце. Британец Сусман уверяет, что его партия готова поддержать аннексию Крыма.
Я думаю, что наш визит – это начало процесса. Если ты дружишь с кем-то, должен признать, если двигался в неправильном направлении. Тем более мы находимся в таком месте, где Черчилль встречался со Сталиным и Рузвельтом, чтобы сохранить мир. Мы должны сохранять эту традицию.
Служба безопасности Украины 20 марта ввела санкции против 1 чешского и 4 сербских депутатов за незаконное пересечение границы. Политикам на 5 лет запрещен въезд на территорию Украины. Также СБУ начала проверку информации о том, есть ли в числе группы иностранных политиков, посетивших аннексированный Крым, украинцы. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
Могу лишь сказать, заверить всех граждан Украины, что мы действительно будем действовать в рамках закона. Мы проверяем информацию по поводу граждан Украины. Ряд самоназначенных должностных лиц из Донецка и Луганска действительно въехали в наш аннексированный Крым. Очевидно, что их в том числе и имеют в виду российские политики.
Напомним, поездки иностранных делегаций в аннексированный Крым, которые не согласованы с украинским руководством, статус официальных не носят. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну, собственно, официальные российские медиа, они подают случившийся визит практически как, ну, очередной шаг на пути признание операции по смене флагов, которая, как мы все помним, состоялась 3 года назад на украинском полуострове. А на самом деле, что означает этот визит? Кто все эти люди, которые приезжают на полуостров и выступают с громкими заявлениями? Вот обо всем этом будем разговаривать вместе с Натальей Ищенко, обозревателем украинского издания «Европейская правда». Она на связи с нашей студией. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, скажите, вот вы наверняка читали список и фамилии тех европейских политиков или общественных деятелей, которые приехали в обход украинских законов на украинский полуостров. Кто эти люди?
Вы знаете, вопреки распространенному в Украине мнению, это не маргиналы и это не крайне правые радикалы. Это лидеры довольно популярных в Сербии, что касается сербских политиков, то это лидеры популярных в Сербии партий, парламентских партий, часть из них парламентских партий, и кандидаты в президенты, которые ведут сейчас активную избирательную кампанию. Например, уже упоминалось недавний визит Александра Шешеля. Как мы знаем, Воислав Шешель, лидер сербской радикальной партии, является одним из участников президентской гонки с рейтингом 8,7%. А лидер другой партии, которая также движение политического, который также посещал Крым еще в 2015 году, это Бошко Обрадович и лидер движения «Двери». Он также является участником президентских выборов с рейтингом, правда, 3,5%.
Наталья, если позволите, сразу небольшое уточнение. Мы знаем, что вот в апреле в Сербии, насколько я помню, должны пройти парламентские выборы, да? И, президентские, да. И вот визит сербских политиков в аннексированный Крым. Это, условно говоря, сербские политики едут, потому что это нужно ради их внутрисербской политики, ну, потому что, не знаю, там, политики, которые дружат с Россией, набирают сразу какие-то электоральные баллы. Или это связано, или вы склонны это связывать, ну, с тем, что это Кремль пролоббировал такую поездку. То есть они поехали, потому что это нужно им, или поехали, потому что это нужно Москве?
Сербия последовательно проводит пророссийскую политику, и она же является просербской политикой. На официальном уровне эта пророссийская политика довольно умеренная. Мы знаем, что Сербия не признала аннексию Крыма. Но на неформальном уровне политику, в политической жизни, пророссийская политика очень ярко выражена. И визиты в Крым – это логическое продолжение уже проводимой в Сербии политики. Если вы посмотрите заявление лидеров этих партий, которые побывали в Крыму, там же не только эти две партии были, там лидеры других партий были. Например, Демократической партии Сербии там лидер тоже был. Если мы посмотрим на их заявления публичные, то они все основаны на тезисе, что Косово – это Сербия, а Крым – это Россия. И они давно, с самого начала это говорят и не скрывают.
Ну, хотя тем же сербским политикам, если уж они стоят на позиции причинно-следственных связей, должно, пора бы уже определиться. Если Косово – это Сербия, и любая история про такое вот без согласования со столицей разделение государства неправильно, то тогда, соответственно, если Косово – это Сербия, то Крым – это Украина. Говорить о том, что Крым – это Россия, можно только в том случае, если одновременно ты публично выступаешь за независимость Косово. Но, судя по всему, для сербских политиков подобная максима не является безусловной. С сербскими, собственно, представителями сербского политикума, которые приезжали в Крым, все, в принципе, более-менее ясно. Да, сербская политика всегда строилась на принципах максимального сближения с официальной Москвой, и поэтому нет ничего удивительного в том, что политики там и первого, и второго эшелона, они готовы приезжать на аннексированный полуостров. А вот с остальной частью делегации можно ли говорить о том, кто люди, которые говорят в этом смысле от, там, от политикума, я не знаю, там, английского и так далее, и так далее?
Вот в отличие от сербских политиков, все остальные политики все-таки являются малопопулярными у себя на родине. Нельзя сказать, что это лидеры ведущих партий или вообще сами по себе рейтинговые политики. Вот это основное отличие.
Вы знаете, мы перед эфиром позвонили нашей коллеге Юлии Петровской, это корреспондент Радио Свобода на Балканах. И она попросила ее прокомментировать вот как раз информацию, которая регулярно появляется в средствах массовой информации в самых разных странах, о том, что Москва поддерживает на Балканах различные политические партии. И вот я хотел бы, чтобы мы послушали этот комментарий, а потом его бы обсудили. Насколько, на ваш взгляд, он соответствует реальности?
Точка зрения.
Россия, в принципе, не заинтересована в том, чтобы афишировать какие-то свои финансовые отношения с такими организациями, как Сербская радикальная партия, потому что речь идет об одиозной достаточно политической силе и одиозном политике, который находился длительное время под судом по обвинению в военных преступлениях. И хотя он был оправдан, скажем так, претензии к его политической деятельности 90-х годов, они были обоснованы. Это была радикальная националистическая повестка, и господин Шешель напрямую причастен своей политикой, всеми своими заявлениями и действиями, преступлением сербских добровольческих формирований в бывшей Югославии. Поэтому, так сказать, речь идет по-прежнему об очень одиозном политике, который заявляет, что он не собирается отказываться от своих взглядов и от своих, так сказать, от своей политики. В то же время на Балканах неоднократно сообщалось, что Россия оказывает финансовую поддержку некоторым организациям консервативного толка. Но в то же время речь идет о политических силах, которые нельзя на сегодняшний день называть влиятельными. Эти силы не определяют повестку дня.
Точка зрения.
Ну вот один из тезисов, который прозвучал в комментарии Юлии Петровской, он был сведен к тому, что Кремлю, по ее мнению, невыгодно демонстрировать то, что его Кремля союзниками на Балканах являются какие-то представители радикальных партий. А мы говорим с Натальей Ищенко, обозревателем украинского издания «Европейская правда». Наталья, вот на ваш взгляд, опыт последних там 3 лет, он дает нам основания судить, что Кремль как бы пытается избежать слов поддержки из уст тех европейских политиков, которые в самой Европе могут восприниматься, если угодно, как нерукоподатные?
Ну, вы знаете, буквально несколько дней назад, когда Федерика Могерини выступала в сербском парламенте, именно Воислав Шешель скандировал, его партия, они скандировали «Сербия, Руссия, нам не треба уния», ну, то есть нам не нужен Евросоюз. Это делал Шешель, потому что он депутат парламента, а лидер движения «Двери», его соратники стояли с плакатами «Сербия не верит Брюсселю». И я не видела никакого опровержения со стороны России, что она открещивается от этого антиевропейского движения.
Угу. Ну, в принципе, с визитом сербской части делегации на территорию полуостров, в принципе, все можно понять, потому что в самой Сербии довольно традиционные пророссийские настроения, особенно если вспомнить историю 90-х годов. Но вот насколько вообще силен такой себе прокремлевский коминтерн в современной Европе, об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наталья Ищенко была с нами, обозреватель украинского издания «Европейская правда». Наталья, спасибо вам за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Друзья, ну вот продолжаю. Есть еще вот одна любопытная публикация, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего внимания. Во Франции 2 журналистов, в частности Марин Тюрки и Матиас Десталь, они публикуют большое расследование о причастности кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен к коррупционным схемам. Книга называется «Марин все знала». В этом, в частности, в этом материале анализируется, кто именно из окружения Марин Ле Пен выстраивал ее отношения и взаимоотношения с политическим руководством там, Российской Федерации, с официальным Кремлем. Говорится о том, как много в окружении Марин Ле Пен людей с крайне правыми взглядами, которые, цитирую, не стесняются отмечать день рождения Гитлера или смеяться на своих страницах в социальных сетях над жертвами Холокоста. Мы еще пока не знаем, насколько достоверны данные, которые изложены в этой книге, и получат ли они какое-нибудь развитие на уровне там, судебных или следственных действий. Но любопытно, что одновременно мы наблюдаем за последние несколько лет подъем в Европе тех политических партий и политических сил, которые бы еще лет 10 назад мы бы окрестили ультраправыми или ультралевыми, у которых нет шансов на политическую победу в своих странах. Сегодня мы наблюдаем их очень часто электоральный триумф, и очень часто мы наблюдаем довольно-таки вот такие вот пророссийские лозунги из уст представителей этих самых политических сил. Насколько действительно они аффилированы с Кремлем? И, быть может, мы на самом деле принимаем за прокремлевские заявления, на самом деле антибрюссельские заявления. Вот обо всем этом мы будем говорить с нашим следующим гостем, Евгений Криштафович, политолог из Эстонии, директор Центра европейских инициатив, на связи с нашей студией. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а вот насколько, на ваш взгляд, обоснованы разговоры о том, что официальная Москва на протяжении там, последних там, 10-12-15 лет создавала себе группу поддержки из тех политиков, которые на тот момент считались политиками маргинального толка?
Ну, разные исследования разных центров политологических показывают, что да, такие попытки предпринимались, и к Ле Пен вами упомянутые подобные претензии предъявлялись. Я понимаю, что службы безопасности всех стран, где подобные подозрения относительно политических партий имеют место быть, очень заинтересованы в том, чтобы получить достоверную информацию. По этому поводу это сделать достаточно сложно, потому что схемы финансирования, безусловно, скрыты, и напрямую транзакции из Москвы через банки не проводятся, естественно. Все это довольно, все это делается через третьи руки чаще всего. И интерес к маргинальным партиям в странах Западной Европы, безусловно, выше за счет того, что их можно купить за мелкий прайс. А это не так просто сделать с крупными партиями, представленными в парламентах традиционно из состава в состав. Но если, например, говорить об опыте Эстонии, то у нас за руку поймали как раз одну из крупнейших партий, которая сейчас является вообще правящей в Эстонии, партии премьер-министра, партии Юрия Ратаса, человека, возглавляющего наш кабинет в свое время, его предшественник Эдгар Сависар, ему полиция безопасности предъявляла претензии о том, что он просил деньги на финансирование своей политической кампании в России у тогдашнего лидера российских железных дорог Владимира Якунина. Полиция безопасности Эстонии сумела предотвратить получение этих средств, и эта информация была рассекречена, и полиция безопасности предъявила доказательства по этому поводу. Так что на самом деле не только малые и маргинальные партии, но в том числе и крупные, возглавляющие правительство или крупные местные самоуправления, например, это партия, центристская партия в городе Таллине уже 10 или даже больше лет безраздельно властвует. Так что и такие партии, в принципе, находятся в сфере кремлевских интересов. Так что это не ново.
Евгений, вот все те партии, которые так или иначе используют такие пророссийские лозунги, которые говорят о том, что не исключают возможности признания, там, скажем, российского статуса Крымского полуострова, они при этом все так или иначе предлагают распустить Евросоюз по национальным квартирам. И они все так или иначе оппонируют в своих публичных выступлениях коллективному брюссельскому чиновнику. Так вот, для них отношение к России – это производное от их отношения к Евросоюзу, или они изначально пророссийские, а их отношение там, к перспективе единого существования в рамках Евросоюза – это уже там, явление второго порядка, на ваш взгляд?
На мой взгляд, их пророссийская позиция – это не более чем выполнение контракта. То есть вот сколько заплачено, столько они пророссийские. Потому что, может быть, только вот в Латвии и в Эстонии на этом можно в определенной электоральной группы поймать какое-то количество голосов. У нас здесь тоже свой Донбасс имеется среди электоральных групп. Это все вполне популярные в определенной среде идей. А вот в странах Западной Европы с лозунгами «Да здравствует Путин, который оккупирует Крым», это как раз надо объяснять. Здесь очень легко потерять голоса, и очень сложно их добыть среди обычного немецкого бюргера, французского избирателя провинциального, который сегодня голосует за Марин Ле Пен. Так что там это не приносит никакого политического профита. А что касается противодействия централизации Европейского Союза, противодействия единым европейским правилам, противодействия качестве непротекционистской национальной экономической политики, вот это как раз находит отклик. А здесь популистских лозунгов можно делать много. И в этом смысле, конечно, это дает дополнительные голоса. Поскольку этим партиям нужны еще и деньги, то они легче, скажем так, покупаемы различными режимами, недемократическими, такими как путинский режим, но и, в общем, и другие. То есть, в принципе, ни для кого не секрет, что азербайджанский режим в Европе, его там лобби проплачивает маргинальных разных политиков в Европейском парламенте, где угодно. И, в принципе, и турецкий, и так далее, то есть режим Эрдогана. Все это ежедневная практика, с которой мы в Европе сталкиваемся.
Скажите, а вот на ваш взгляд, мы когда-то наблюдали сравнительно недавно, но кажется, по субъективному ощущению, что очень давно, когда вот первые ласточки такого европейского торжества популистом стала победа Сиризы и Алексиса Ципраса в Греции. Вот на ваш взгляд, а теперь мы видим вот такую череду, собственно, электоральных побед крайне правых и крайне левых политиков, которые в том числе, судя по их публичным речам, готовы идти на уступки официальной Москве. Вот на ваш взгляд, какие сегодня страны на европейском континенте наиболее уязвимы перед вот такой вот волной политического популизма? Кто может на самом деле вот в ближайшем электоральном цикле нас таким образом удивить?
Знаете, вот это очень сложно сказать, потому что прогнозы, вообще после Трампа эти прогнозы стали делаться очень смелые. Стали все больше и больше смелыми, как бы, на тему того, что правые популисты шествуют, ведь победное шествие во всех странах неизбежно, это просто волна такая пошла, все очень переживают по этому поводу. Вот буквально на прошлой неделе с немецкими депутатами из Бундестага сидели в Таллине, ждали, когда же закроются избирательные участки в Нидерландах, и вот победит ли там Вилдерс со своими правыми консерваторами. Но не победил же. А утверждали все в один голос, что и прочили ему, ну не первое место, конечно, но такое, по крайней мере, прочное второе, и усиление позиции в законодательном собрании Королевства Нидерландов. Однако не случилось. То же самое сейчас в связи с... Конечно, сейчас самый важный вопрос это парламентские выборы в Бундестаг в Германии. Все там вот эти вот проценты в Дрездене, ну и вообще в Восточной Германии во многих землях достаточно высокие у популистской партии, они внушают серьезные опасения, потому что Германия — это очень влиятельная страна в Европейском Союзе, пожалуй, самая влиятельная, та самая, которая сейчас, по крайней мере, при нынешнем федеральном канцлере придерживается очень строгих...
У нас заканчивается время, к сожалению. Да-да.
Придерживается как бы политики ценностей, и если там что-то будет в этом смысле изменяться, то это, конечно, на всем европейском континенте будет отражаться. Ну, надеемся, это не случится.
Спасибо, Евгений. Евгений Криштафович, политолог из Эстонии, директор Центра европейских инициатив, рассказывал нам вот на самом деле о том, в каких европейских странах есть метастазы популизма. Вы знаете, на самом деле вот история про политический такой вот спонсирование — это история, например, про то, как на наших глазах рождается новая нестабильность. Кремль, желая на самом деле, чтобы Европа признала его территориальное притязание, рождает те семена, из которых вполне может вырасти ураган, который снесет все. И самой официальной Москве в этой новой реальности вполне может быть и неуютно. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Берегите себя.